Добрый вечер. Это Юлия Латынина. Это «Возмутитель спокойствия» Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я сразу скажу, что если будут ко мне... Не забывайте, во-первых, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Конечно, не забывайте подписываться на канал Максима, который есть по ссылке в описании. Если кто-то меня будет упрекать, а почему у вас второй раз Максим Кац, да еще был Михаил Ходорковский, а где Албуров, где Певчих, где вообще кто-нибудь, кто защищает ФБК, то я сразу просто скажу честно, что я писала в Твиттере, я приглашала Албурова, я приглашала Марию.
На Албуров.
Тогда мне стыдно, я всегда Георгия называла Албуровым, но, наверное, я не права, я совершенно за это не, вот, за это не держусь.
Разумею, может быть, я не прав, но всю жизнь я считал, что он Албуров. По-моему, я это слышал много раз.
Я думаю, что вы правы. Давайте просто вот я сразу... Еще раз повторяю, что я просто звала огромное количество людей, я предлагала им встретиться в любом независимом эфире, я получила ответ, что типа для нас эта история закончена, а снова разбираться в ней мы не будем. Вот как вы думаете, почему я вообще не видела в этот момент, после ответа ФБК, ни в одном месте, чтобы люди из ФБК пришли на какой-нибудь, ну, не то что людей, которые будут задавать саркастические вопросы, а, если я не ошибаюсь, даже к Плющеву не ходили, который держит строгий нейтралитет. Почему?
Я думаю, дело в том, что они очень тщательно согласовывали свою позицию, свой ответ с адвокатами Леонтьева. Их ответ идет полностью в фарватере леонтьевской позиции в Лихтенштейнском суде, который мы читали до их ответа и знали, что именно это они будут говорить. И я думаю, что они не очень ориентируются в деталях этой истории. Судя по их ответу, в общем-то, было похоже, что они не сильно ориентируются. И поэтому какие-либо вопросы, какие-либо ответы в прямом эфире для них, как бы, на мой взгляд, проблемные. Я видел, что они ходили на дождь, но тоже в детали истории как-то они там, насколько я видел, не очень вникали. А какие-то, не то что даже не дружественные, а какие-то нейтральные интервью, да, дождь – это очень дружественная к ним площадка. Хотя и там и Мангай там задавал вопросы, если я правильно помню, и даже Фишман задавал вопросы Певчих такие. Но в целом, мне кажется, они избегают этой темы, потому что они выдали строго согласованную с юристами Леонтьева позицию, которая как бы и хочется им, чтобы она осталась единственной.
А насколько вы удовлетворены их ответом?
Ну, я все готовил, вот я все хочу до сих пор, я еще не написал свой ответ на это дело, ну, потому что там просто, ну, неудобно даже как-то, ну, то есть, ну, люди пишут, что деньги вернулись в банк, когда компания на свой счет в этом банке их отправила, я даже не знаю, то есть, это люди говорят, что, ну, он занимал, типа, незначительную позицию в нашей организации, ну, примерно, знаете, как главный бухгалтер. Любой человек, который хоть как-то руководил хоть каким-то делом, хоть когда-то, прекрасно понимает, что главный бухгалтер – это ключевой совершенно человек в любой компании. И что называть его каким-то там этим, или когда там говорит Певчих, что ну все, что как я общался с Железняком, это он просто мне звонил и говорил: «Мария, надо подписать такие-то документы, сякие-то документы». Извините. Ну, управление организацией очень сильно связано с подписанием документов. Это просто какой-то, ну, детский сад, это я назвал небольшие детали, но там вообще весь ответ, как бы, он очень, ну, как бы, там вывалена юридическая позиция Леонтьева на суд общественности, а она для этого совершенно была не предназначена, да? Она была предназначена для того, чтобы обмануть конкретного судью, чтобы конкретно судья подумал, не разобрался, не понял, что там в России как, и обманулся, что это действительно политически преследуемый персонаж. Что его действительно, мол, преследуют, значит, по политике, и он такой же примерно, как банкир Навального, там, больше 25 публикаций мы нашли в СМИ, это же все для судьи было, это не для общественности было. И эта юридическая позиция, она как бы, ну, более-менее пригодна.
Я хочу же говорить, что они этих публикаций не видели, что это был для них неприятный сюрприз.
Это же явная чушь. Просто они вывалили юридическую позицию на суд общественности. Естественно, она была немедленно разбита просто всеми экспертами и вообще всеми, кто хоть как-то об этом разговаривал, потому что она совершенно была не предназначена для того, чтобы ее увидели какие-то посторонние глаза, кроме двух адвокатов, причем оба из которых не особо-то так вот сильно разбираются в деле. И судья, который тоже для него, это наша Россия, это примерно как для нас какая-нибудь там Венесуэла. То есть кто-нибудь пришел бы к нам, сказал, вот лидер венесуэльской оппозиции, пришли бы его представители и сказали бы, что вот это важный оппозиционер. Ну, наверное, можно было бы нас в этом убедить. То есть она была предназначена для этого. И она плохо была предназначена для выхода в паблик, поэтому она как бы была разбита просто моментально экспертами и всеми спикерами на эту тему. Я даже теперь не знаю, что отвечать, потому что все уже и так сказали.
Ну что, не о чем отвечать? Когда будет-то?
Да нет, есть чего, конечно, есть чего. Ну вот, все никак я не соберусь написать, не знаю, мне какое-то... Ну так это все противно, мерзко, эти все еще на меня наезды, что я там лжец, что я тот, эдак, такой-сякой. Ну как бы, обычно, как говорят, не тронь и не будет вот, ну, запаха неприятного. А тут я, значит, растормошил и воняет просто на всю Ивановскую и... Или еще раз сюда лезть в эту войду. Ну, видимо, надо, что поделать. Вот, как там, назывался груздем, полезай в кузов. Вот придется полезать. Буду делать ответ, конечно.
Вот. Так когда будет ответ-то?
Ну, не знаю. Ну, может, на недельке напишу. Как там? Ну, не знаю. Я ждал, пока уляжется дискуссия. Потому что, в принципе, дискуссия шла и без меня хорошая. Там без меня все ответили и все выяснили. Ну, она теперь улеглась, да, там Тиньков очень хорошо сказал, многие другие хорошо сказали. Да, надо сделать обзор, потому что далеко не все зрители, там, например, моего YouTube-канала за этими высказываниями следили. Это все-таки разные аудитории, надо сделать обзор этой всей штуки. Ну, буду делать на следующей неделе, видимо.
Хорошо, тогда это вот такой наводящий вопрос. Вот ФБК говорит в своем ролике, что... Вы обвиняете их в том, что они отмазывают банкира.
Да.
Железняка Леонтьева.
Обвиняю.
А я не понимаю, а их ролик разве не является гораздо большим отмазыванием, чем какой-нибудь аффидавит Ашуркова?
Вот тут-то я и удивился. То есть, как бы, как можно сначала половину ролика заниматься и чисто политическим крышеванием? Вот просто напрямую политическим крышеванием заниматься. Вот то, что называется отмыванием репутации, вот просто в учебник можно этот ролик записывать, как они рассказывают, что воровство – это не воровство, что своровал – не своровал, а вот Кат скрыл проводку, что деньги вернулись, когда они на самом деле ни хрена не вернулись, а ушли на их же компанию, только другую. И вот это они, значит, сейчас рассказывают. А потом, значит, у них такое, значит, отбивка, садится певчих и говорит, Кат лжет, что мы занимаемся политическим крышеванием. Ёпарасоте. Ну, даже если вы раньше не занимались вдруг, хотя они и раньше занимались, но даже если предположить, что раньше вы не занимались, то сейчас-то уж вы точно занимаетесь? С этим-то уж никто не будет спорить, что вот это чистой воды политическое крышевание, что выходит политическая организация на канале Алексея Навального, где он вел свои стримы по четвергам в 20.18, да, он вел стримы свои, вот там, если открутить назад, там видны стримы Навального. Поэтому, по-моему, на этом же канале прямо и был стрим, где он обличал Усманова в точно такой же схеме. Ну, в похожей, очень похожей схеме.
По-моему, гораздо менее неприятная схема.
Ну, вот,
Усманов как бы... взял у «Газпрома» и купил Facebook. Ну, да. Как бы это же не «Газпром» покупал Facebook.
Ну, я в этой схеме не до конца разбирался. Я видел просто, что Навальный не говорил, что это был риск-шифтинг, что он... Если бы Facebook там проигрался, то это были бы расходы «Газпрома», а то, что он выиграл, это были доходы Усманова. Но это из того, что я там кратко посмотрел. Да? Я просто к чему? Почему это здесь нам важно? Что Навальный это делал на том же самом канале «Навальный Лайф», на котором они выложили свое политическое крышевание банкира. И они выпускают ролик, где долго, подробно их отмазывают, который просто можно распечатать и понести в суд, и я уверен, что так и будет. Что вот просто это и сделают. И потом они начинают говорить, что я, значит, вру, и они никого не отмазывают. Ну, это на кого рассчитано-то вообще? Это же какой-то просто детский сад. Это рассчитано просто вот, ну, вот люди должны совсем быть ку-ку для того, чтобы на это повестись. И, как мы видели, кстати, по комментариям к этому ролику, никто и не повелся. То есть там меньше 10% комментариев, и такое ощущение, что они все поступили от людей, которые у них на работе находятся, на окладе. То есть там абсолютное большинство комментариев, они просто вот однозначно оценивают их ответ. Вот.
Ну, Максим, это вы зря как раз насчет на работе и на окладе. Я совершенно не сомневаюсь, что есть действительно некоторое количество прослойков сторонников ФБК, которые проверят абсолютно всему. Если ну, тут завтра скажут, что небо синее, небо голубое, небо желтое, то, то скажут, да, наконец нам рассказали небо желтое.
Могут быть такие люди, но просто я к тому, что в комментариях прям было мало. То есть там типа было 7% что ли комментариев их поддерживающих. То есть там мало прям было комментариев. В основном люди все правильно поняли.
Ну, те люди, которые считают, что небо желтое, они написали, что это пришли ваши КЦ-боты под комментарии и все загадили.
Ну, конечно.
Хорошо. Серьезных комментариев. А почему нет?
Ну, бред какой-то. Ну, ты занимаешься политическим крышеванием, говоришь, что ты мне занимаешься. Выдаешь абсолютно нелогичные какие-то ответы, которые возмущают просто всех экспертов, которые вообще на эту тему выступили. Ни один эксперт, не был ни одного, кто выступил бы и сказал, что да, действительно, они деньги не воровали. Даже их этот Максим Миронов, который просто всегда их поддерживает со всех сторон, даже он говорит, что да, это значит, как он там говорит, я считаю это воровством, но по уголовному кодексу это не воровство, а что-то там, это какое-то присвоение. Значит, вот, но типа все равно это незаконно. И все три схемы, как бы, все три, по его мнению, объяснения, они все три и незаконные, и, в общем-то, по сути, воровством и являются. Это единственный, какой-то хоть чуть-чуть отдаленно, хоть чего-то смягчающий эксперт. Все остальные эксперты просто однозначно говорят, и вот и Тиньков даже из банковской сферы, и профильные эксперты говорят, да, это воровство чистой воды. И тут, значит, у них этот ролик выходит, где они говорят, что это не воровство, приводят какие-то совершенно глупые отмазки, типа, что там в схеме отмывания денег у них деньги ездили туда-сюда много. Значит, это не отмывочная. Как это она затем и отмывочная, чтобы там деньги ездили туда-сюда? Ну, просто бред какой-то. И люди это видят, читают, возмущаются, пишут им об этом. А они говорят, а это они просто, значит, коцеботы, всех там КАЦ послал. Ну, что это такое? Ну, я не знаю, как тут вообще всерьез. Вообще, это такое крупнейшее обрушение политической репутации, которое я вообще видел в российской политике оппозиционной. Ни разу не видел еще такого. Даже история с Венедиктовым и электронным голосованием не была настолько убийственной для репутации Венедиктова, как вот эта история для ФБК. То есть, мне кажется, там просто вот вот в момент все рухнуло, может быть, за исключением их каких-то отношений с западными их спонсорами, жертвователями, там, фондами какими-то. Ну и даже с ними, я думаю, что как бы дойдет рано или поздно до западной аудитории, пока не было особо много публикаций, но я думаю, кто-то опубликует. То есть настолько вообще невнятно ничего не ответить и настолько вот просто явно пойти отмазывать ну, просто очевидных воров, такого я реально еще не видел. То есть я даже не могу вспомнить пример.
Ну, насчет обрушения политической репутации я вспомнила совсем недавнюю историю с Невзлиным, который, между прочим, молчит и никаких роликов не выпускает. И мы видим, что это, видимо, так сказать, более умная с точки зрения адвокатов стратегия.
Возможно, да. Надо сказать, что у Невзлина-то и так не то, чтобы было много сторонников, да, и зрителей и раньше. Поэтому и как бы он не с очень большой высоты падал, скажем так. И здесь это... Я реально не могу вспомнить. То есть, когда у нас вообще была в оппозиции такая история, чтобы прямо... Обычно же у нас обсуждаются там этические вопросы, да, вопросы тактики, какие-то мелкие вопросы, там, а что про Навального обсуждалось в последний раз? Вот на выборах мэра в 2013 году было обсуждение, что он какую-то компанию не закрыл в Черногории. У него была компания, он ее что-то там не закрыл, а по закону нельзя, и вот его могли снять с выборов, и вот обсуждалось, как же так он нехорошо поступил. Хотя это какая-то хрень мелкая. Практически все наши обсуждения в оппозиции, они вот вокруг вот таких-то этичных поступков или там нарушение какой-то запятой буквы закона. Вот такие обсуждения. Чтобы у нас был такой аттестат вот криминал ваш явный.
Аттестат ваш школьный.
Да, да, аттестат мой школьный. Такие вот. Но чтобы был явный вот прям криминал, когда вот просто воров отмазывают напрямую, Это... Я не помню такого. Я реально вот пытаюсь вспомнить, и не помню, чтобы такое было.
Хорошо. Если это действительно... Ну, то есть для меня, как для сторонника ФБК, и там очень много людей сейчас действительно находится в шоке, врать мы не будем. Зачем они это сделали? Потому что, я повторю свои слова, для меня было абсолютно не очень важно, да, какие там, что там происходило с банкиром Железняком. А даже ваш ролик, ну да, хорошо, там вы раскрыли ярко Железняка и Леонтьева, там, да, Шурков написал какую-то бумажку, в которой было сказано, может быть, я, кстати, на Шуркова зла совсем не держу, я не понимаю, почему его сдают ФБК, одновременно катят на него бочку и одновременно гораздо больше оправдывают банкиров, чем это когда-либо делал Шурков, и при этом Шуркова бедного сдают, а, который ничего подобного в своем аффидевите близко не писал. А, вот, да. Но...
У них там долгое время казался вообще самым нормальным. И, ну, нет, ну, его аффидевит, он как бы, он находится в вот самое это вот его еще стали называть заявлением, да, он, видимо, его и писал как заявление, он просто стал аффидевитом, когда он пришел в польский суд и все там подтвердил, а он пришел в польский суд, у меня есть его показания из польского суда, как он в него пришел и что он там говорил. И говорил он ровно то же самое и тоже 100 раз называл фамилию Навального. Это он все делал еще задолго до того, как стало известно, что они ворюги. Это же стало известно только в 2020-2021 году достоверно. А в 2017-м, когда он это делал, это казалось, ну, в 2019-м, да, это казалось, ну, там, может, да, может, нет, миллиард куда-то пропал, но куда непонятно. И вот этот его поступок, он, на мой взгляд, лежал в области этичности. Это вот была по-прежнему та же самая дискуссия, вот которая у нас всегда в оппозиции, этично поступать, неэтично, вот этично ли электронное голосование продвигать, когда ты знаешь, что оно будет использоваться для фальсификации, или это неэтично, но это не криминал. Вот включение Железняка в 2021 году в руководство Фонда борьбы с коррупцией, это уже нехорошо прям совсем, это уже ни в какие ворота не лезет, это ни по каким принципам не проходит, это вообще никуда не годится. Но прямое отмазывание сейчас, когда все вскрылось, когда я все сказал, когда в Financial Times вышла эта штука, когда очевидно все мы, эксперты, выступили, что они ворюги. В этой ситуации выступать и находить какие-то там проводки туда-сюда поехавшие, до каких-то там мелочей докапываться, что в схеме отмывания у них был платеж обратно, подсвечивать этот платеж и говорить, что значит вот в этом все дело. Вводить в заблуждение свою аудиторию, чтобы отмазать этих ворюг, это просто уже совершенно ни в какие ворота. На мой взгляд, действительно, вот то, что вы говорите, это правда. Их ответ намного больше их дискредитирует и намного больше удар нанес по их какому-то политическому позиционированию, вообще репутации, если можно так сказать, если что-то от нее осталось, чем мое расследование. Потому что если бы на мое расследование была реакция, так, мы тут разобрались, провели внутреннюю проверку, посмотрели, чего делал Железняк с пожертвованиями, к чему он получал доступ, сливал ли он куда информацию своим ФСБшникам-дружкам, с которыми он раньше там дела какие-то имел. Что он там у нас делал? Мы его убрали из всех позиций. Спасибо большое за то, что обратили наше внимание. Мы, конечно, продолбались, ошиблись, но вот теперь будем жить по совести. То и, в принципе, было бы плохо, но не так. Но когда они выпускают ровно
по... Для меня было бы абсолютно... То есть я бы сказала, ребят, все, хватит додалбываться, мало ли кто, главное не ошибка, а реакция на ошибку.
Да, это как вот было с кейсом с Фридманом, где я глобально не очень согласен с тем, как они в итоге там это сделали. Но это как бы проехали все, потому что, ну да, ошиблись, Навальный написал, что мы провели внутреннее разбирательство, и больше так не будем, глобально он сказал, и все. А тут-то они что говорят? Что все нормально? Что это не вор вообще. И как сейчас начался нарратив? Пока не доказано в европейском суде, то этот человек честный. Ну с какого фига? У вас все расследования про российских коррупционеров без всяких доказательств в европейских судах происходят. Но даже и не в этом дело. Но он же в России совершал преступление. Мы видим доказательства российских судов. Мы видим дело в Лихтенштейне. Сегодня, кстати, группа клиентов банка выиграла дело в Лихтенштейне. Там отменили решение об отказе им в доступе к материалам уголовного дела. Там Верховный суд отменил предыдущие решения, которые были в пользу Леонтьева, принял решение в пользу группы вкладчиков Нерсеса Григоряна. То есть там идет дело, но деньги заморожены, там про них идет суд. И вот в этой ситуации вы выпускаете видео, и где вот и интервью сегодня, кстати, Жданов тут был на Deutsche Welle, и вы отмазываете их просто по всем пунктам. Вот по всем пунктам вы действуете ровно в линии их адвокатов. Вы выступаете их публичными адвокатами. Вы используете, значит, канал Алексея Навального, репутацию Алексея Навального, имя Алексея, потому что сам Иван Жданов или Мария Пехщик, они же пустое место сами по себе, без представительства той организации, которую они представляют. Они же крышуют Железняка с Леонтьевым сейчас именем Навального и репутацией Навального, и наработанным политическим капиталом Навального. Они же это делают. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это меня просто ужасно возмущает. Я даже не знаю, что тут сказать. Это просто катастрофическая фигня.
Зачем тогда ФБК это сделал? Это действительно нанесло ему катастрофический урон. Зачем стрелять себе в ногу?
Да, вы знаете, я думаю, дело в том, что они дураки просто. Вот в этом дело. И, извиняюсь за неполиткорректность, но я думаю, что они просто глупые. Что они подумали, что это такое же дело, как вот обычно. Да? Они же на меня все эти годы, вот это вот, что Кац лжет, вот этот компромат весь, который они там на меня... Они же это все с 13-го года на меня льют. И раньше прокатывало, потому что раньше, когда я там говорил, что у них законопроект про ЖКХ не очень хороший, там, или еще там стратегия их на выборах не очень хорошая, они выходили и говорили, что Кац работает на мэрию Москвы, там, на Лексутова, там, или что-то еще такое. У них прокатывало, потому что их аудитория говорила, а, да, наверное, что-то там нет дыма без огня, с Кацом нечисто, и прекращала обсуждать содержательную дискуссию. Например, надо ли нам голосовать или бойкотировать, надо ли нам в умном голосовании поддерживать кого угодно, или надо сначала поддержать наших, если они там есть бюллетени. Я же эти дискуссии поднимал. Они на это отвечали этим самым компроматом, заявлениями, что Кац негодяй, лжет, гад, и тема смещалась. Видимо, они подумали, что в этот раз тоже так прокатит. Что сейчас все начнут обсуждать, какой Кац лжец, что он там когда не так делал, что он где там говорил там про Навального, и что все, весь разговор перейдет на меня. Но вот они и ошиблись, потому что это дело... намного более серьезное, чем те дискуссии тактические или этические, которые раньше у нас были с ними. Прочитались, потому что долгое время находят, ну, глупое это упрощение большое, хотя оно, на мой взгляд, описывает ситуацию довольно точно. Но долго очень были в коконе, в закрытой организации, не допускали критики. Кто критикует, тех забаним. Кто в организации что против скажет, того выгоним. Долгое время были вот в этом своем закрытом кругу сторонников, где сплошные какие-то подлизы, где все рассказывают, какие вы великие, да, вот это вот все. И привело это к тому, что потеряли контакт с реальностью. Потеряли контакт с реальностью и не поняли серьезность ситуации. Вот я думаю, что вот так все было, и поэтому они сделали то, что сделали.
Так, смотрите, Макс, ну вот насчет вашего соперничества с Навальным. Это, во-первых, святая правда. Я просто совершенно не считаю, что это серьезный аргумент, потому что, ну, мало ли откуда принесло материалы. Вот материал у Паневзлю, ну, вообще принес человек по имени Матус, на котором, судя по всему, пробы ставить негде.
Ну, не надо меня сравнивать с Матусом.
Нет, я не сравниваю вас с Матусом, я просто привожу в пример вот совсем недавний скандал. И если бы мы стали вместо материалов по Невзлину обсуждать личность Матуса, то это было бы, ну, абсолютно нечестно. Да, я вас не сравниваю еще раз с Матусом, но вот это вот просто доказательство экстримное. Но, тем не менее, ваше политическое соперничество с Навальным хорошо известно. Даже хорошо известно, с чего все началось. Но я бы хотела услышать этот рассказ из ваших собственных уст.
Ну, с моей точки зрения, если как бы посмотреть назад спокойно и без вникания в конкретные ситуации прошлых лет, то у нас была здоровая политическая конкуренция. Мы были более-менее на одном фланге, но чуть-чуть разные представляли течения. И я чуть-чуть более умеренная, ну или сильно более умеренная, а он чуть-чуть менее умеренная. А глобально мы хотели того же, мы стояли на похожих политических позициях, но внутри себя часто спорили. Иногда жестко, он меня называл нехорошими словами, я его называл нехорошими словами. Он про меня распространял, ну, и команда его, ну, ложную информацию. Я про него, насколько я могу судить, ложную информацию не распространял, но часто высказывался некомплиментарно. Посты эти все доступны, я их в ЖЖ тогда писал. Что я думал про него, когда он начал свою президентскую кампанию, как я вообще к нему относился, почему, я это все подробно писал. мы не были друзьями, но мы были, ну, как сказать, попутчиками. Мы шли более-менее в одном направлении, может, он не считал, что я его попутчик. Он-то, видимо, долгое время считал, что меня надо как-то ссадить с этого пути, чтобы я там не мешался. Я так не считал. Но мы более-менее глобально мы как бы двигались в одном направлении. Ничего не получилось из этого. Мы все проиграли. Но вот это, на мой взгляд, это было так. Дальше можно, конечно, обсудить какие-то конкретные ситуации. 13-й год, 17-й год, там, 14-й год. Разные были у нас как бы с ним. 20-й год, когда мы на дебаты, наконец, публичные с ним сходили первый раз. Ну, были у нас разные, как бы, в этих отношениях периоды. Но надо сказать, что я его как политика уважаю. Там про как лично есть там вопросы, но это уже не важно, его уже нет. А как политика я отношусь к нему с уважением, особенно после того, как он, ну, как с ним случилось то, что случилось, и отравление, это касается и его арест, и попадания в тюрьму. Если посмотреть мой YouTube, я там... Большая часть моих видео про него комплиментарные после этого. Хотя я с ним спорил, когда он был в тюрьме, он даже прямо просил об этом. Он писал письмо и говорил, спорьте со мной, не делайте вид, что я там не могу отвечать или что меня нет. И я с ним спорил, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу. Да, у нас была здоровая конкуренция. Мы не были никогда прямо близкими друзьями, союзниками, но мы шли в двух попутных направлениях. Мне было понятно, что в случае каких-то серьезных событий мы соединимся, как соединились в 2013-м. Может быть, он по-другому на этот счет думал. Но какое-то отношение имеет к данной ситуации. Это все расследование я сделал сам. Материалы я достал из многих разных источников. Я собрал команду, я их проверил. Я от своего имени сделал заявление однозначное, не ювелил ничего, никаких юридических у меня не было там. Таких, знаете, подстраховок. Все заявил от своего имени. Не понимаю, каким образом здесь можно вмешивать какие-то наши прошлые отношения с Навальным.
Ну, вмешивает же. Вот Любовь Соболь рассказала о том, что у вас поддельный школьный аттестат и двойное гражданство.
Так.
Не отвертитесь, рассказывайте про школьный аттестат.
Не-не, тут я ничего комментировать не буду, потому что это будет переводом разговора на меня. Я готов об этом поговорить, но не в контексте этой темы.
Хорошо.
Единственное, что я скажу, что это вопросы компромата 2014 года, когда я ходил на выборы, это тогда вбрасывалось оппонентом. Я тогда на это отвечал, ответы эти можно найти, но сейчас я это обсуждать не буду.
Хорошо, Леонтьев и Железняк сказали, что подадут в суд. Правда, не только на вас. Они, так сказать, грозили всем, кто распространяет порочащую их информацию. И так не понимаю, не только пишет, но и распространяет. Угу. А какие-то там, что вы думаете о перспективах этого суда и как вы к этому относитесь?
Я готовился сразу к этому, и поэтому там в какой-то момент расследование задержалось, так оно, может, и до Невзинского бы вышло, не знаю. Просто оно задержалось на 2 недели в какой-то момент, потому что мне пришлось советоваться с адвокатом, что они стали прямо передавать информацию через знакомых и публично намекать, что они подадут в суд. И я поэтому нашел израильского адвоката, который специализируется на таких делах, о клевете, и показал ему расследование на предмет того, можно ли здесь до чего-то докопаться. Надо сказать, что он не внес ни одной правки, он сказал, что все, что там есть, оно подкреплено, оно как бы достоверно доказано с его точки зрения, и он считает, что любой суд мы выиграем на этот счет. Другое дело, что как бы они могут довольно долго судиться, то есть они могут затягивать, как они в Лихтенштейне делают, они затягивают дело, подают всякие там ходатайства, и это может обойтись в немалые деньги, да, такой суд, несмотря на то, что в конце мы его выиграем. Денег у них много, потому что мы знаем, почему у них много денег. Но я думаю, что мне хватит ресурсов, если нет, я объявлю фандрайзинг, и я думаю, что я смогу с ними посудиться, если они подадут. Но я думаю, что они в суд не подадут, по той причине, что израильский суд, он ведь будет дело разбирать по существу. Он не, он не купит всю эту байду, что они политически преследуемые, что они банкиры Навального, и поэтому, значит, дело на них в России неверное. Он будет разбирать дело по существу, и он должен будет дать ответ, крали они деньги из банка или нет. И мы знаем, какой это ответ будет, учитывая имеющиеся доказательства. И такой ответ израильского суда вряд ли поможет нашим банкирам вести счастливую и беззаботную жизнь в западных странах, как они делают сейчас, живя на эти вот деньги, которые они вывели из пробизнес-банка. Поэтому я думаю, что они ни в какой суд не подадут. Но если подадут, я готов.
А что значит, они стали звонить и намекать? А как это происходило?
Вот, звонить это они не стали, они, ну, передавали там через знакомых, там писали, что там, может, в суд будет подадут. В Твиттере писали всякие в БКшники там, что Волков намекал и другие, что вот будут судебные, значит, там, последствия этого всего, банкиры будут защищать свою репутацию. Ну, и такие намеки они отправляли их просто для того, чтобы я их прочитал, и, видимо, они думали, что я, может быть, публиковать не буду, я не знаю, что это было.
А, кстати говоря, о Волкове, вот как вам понравилось его только что заявление было, что, ну, он с одной стороны сказал, что Леонтьев и Железняк ни в чем не виноваты, а с другой сказал, что вот их спонсорство нам – это деятельное раскаяние, и вообще мы приглашаем других к сотрудничеству. Ну, это, да, знаете, вот, с учетом ролика выглядело как-то так странно. Вот смотрите, как мы заступаемся.
Да. Сдал бизнес-модель. Там есть же еще истории, которые надо разбираться, и которые тоже могут быть не очень хорошими. Это может быть не единственный кейс.
Именно?
Ну, смотрите, Волков, я думаю, не ощущает, что эта история как-то разрушает его вот эту вот бизнес-модель, да, которая есть. Потому что бизнес-модель, она ведь не построена на том, что он в чем-то убедит Юлию Латынину или Максима Каца или наших с вами зрителей. Или своих даже зрителей. А бизнес-модель построена на том, что он убедит западных чиновников. Что он, вот не знаю, съездит там куда-нибудь в Канаду или там в Европу, и там кем-нибудь покумекает, и кого-нибудь не внесут в санкционные списки. Или там наоборот, значит, вот в суд напишут какую-нибудь они бумагу, и суд там что-то как-то сделает. Без огромного фонаря, который я сейчас направил на такой вот кейс, который был, вот у них есть с пробизнес-банком, без такого огромного фонаря это все же прекрасно себя чувствует. Потому что, ну, поди ты там, убеди. С другой стороны, не всегда вообще есть мотивированный оппонент. Например, вот здесь-то есть этот НРСС, группа вкладчиков, есть другие клиенты, которые много денег потеряли. То есть тут есть мотивированный оппонент. А это же не всегда так. Иногда просто какой-то жулик из России сбежал и ищет политического убежища. Они ему написали письмо, он убежище получил. И вообще всем наплевать, потому что никто здесь вообще нет пострадавших. Как бы все нормально. Поэтому бизнес-модель в этом смысле, она как бы остается действующей. И когда он заявляет, что типа приходите еще и деятельно раскаивайтесь, типа занося нам сюда деньги, ну, глобально я не исключаю, что они смогут это продолжить делать. То есть совершенно не исключаю. Это все зависит от того, будут ли публикации в западной прессе, будет ли чего-то с их репутацией для западных политиков, для западных каких-то, ну, медиа, вообще для кого-то. То есть если по-прежнему будут относиться к их свидетельствам, бумагам, как к чему-то легитимному, чего можно послушать и поверить, что тот или иной человек действительно является в России политически преследуемыми, они вполне могут продолжить это делать.
Погодите, у вас есть свидетельства о том, честно говоря, даже вот история с Офидеей Новошуркова, она действительно не кажется такой вот уж сильной, что он там сильно их как-то отмазывал. А вот сейчас, да, после этого фильма, да. Но вы сейчас выдвигаете еще более серьезное обвинение, что это не единственная история. Ну-ка, примеры.
Мы знаем как минимум об еще одном письме, они же теперь спорят, что это Офидевит, об еще одном письме Ашуркова, которое рассматривалось еще одним жуликом уже в британском суде. Есть такое свидетельство. Есть, ну, мы сейчас разбираемся, но это тоже связано с пробизнес-банком. Там еще есть один или два человека, связанных с пробизнес-банком, которые, видимо, тоже одного точно отмазали, второго, может быть, отмазывали. Ну, есть там еще зацепки, которые, о которых пока рано что-то озвучивать. Но, ну, как минимум, понятно, что это не единственный случай.
Все равно прозвучало очень важное слово «суд».
Мы знаем, да. Я еще напомнишь, еще же мы знаем про кейс Авина и Фридмана, который выставлен был как чисто политический, но, может быть, они тоже как-то там деятельно раскаялись перед Волковым каким-то образом. Мы не знаем этого, и учитывая текущую историю, как бы нет оснований предполагать, что не произошло деятельного раскаяния перед этим письмом.
Ну, я вам скажу насчет кейса Авина и Фридмана, что я не считаю страшным подписание письма в пользу Авина и Фридмана, а считаю ровно наоборот страшным, что перед этим ФБК составил список из 6000 поджигателей войны, и когда я стала смотреть этот список, то я увидела в нем учительницу химии из города Липецка, которая виновата в том, что она была доверенным лицом Путина. Руководителя какого-то ансамбля...
Чисто формальный вопрос. Ее могли назначить, чтобы она документы куда-нибудь отнесла. Вообще ничего не значит.
Да, руководитель ансамбля песни и пляски, опять же, из так, совершенно каких-то региональных городов или даже из Москвы, по той же причине попавшим в списки. А всех абсолютно... там людей, которые занимали какие-то достаточно официальные позиции, всех людей, которые занимают позиции в государственных компаниях, со словами, что, значит, вот они поджигатели войны. И для меня, и когда я это прочла, я поняла, что я живу в каком-то гребаном, простите, сюре, потому что получается, что вся российская элита вот просто тупо человек, который, ну, делал карьеру, рвал жопу, дорос до роли, там, я не знаю, зам начальника Русгидро. Ну, хорошо, он никому не платил взяток, или даже если платил, то мы это не знаем. Он просто тупо делал карьеру, причем даже не чиновника, а хорошего менеджера. И, значит, всех менеджеров, которые находятся в государственном секторе, плюс, значит, учительница химии и так далее, раз и они оказываются поджигателями войны. Ребят, а кто же... Они что, дети раскаиваться должны? Или кто Россию управлять будет?
Идея с этим большим санкционным списком сразу казалась странной. Его, кстати, никто так и не принял. То есть они не принимают на веру ничего, никакие власти, никакой западной страны не принимают их список. Но они принимают от них аргументы. То есть если они находят какие-то реальные связи, то иногда включают людей в санкционные списки, и это хорошо. Если они находят какой-нибудь производителя ракет, который живет в Чехии, как они нашли недавно, относительно недавно, и они добиваются, это хорошо. Но сам список... мы сейчас не можем знать точно, что это такое. Думаю, что мы как-то узнаем, да, потому что сейчас многие в этом направлении смотрят. Но вполне возможно, что это просто бизнес-проект. Что вся вот эта конструкция с санкционными списками, с общениями с западными чиновниками, это просто такой полукоммерческий или полностью коммерческий проект, который позволяет оказывать юридические услуги важным клиентам типа Железняка и Леонтьева, и помогать им решать их проблемы, которые возникают у них в западных странах, и на этом жить, собственно, и все. Ну, именно жить самим, самим персонажем, да, то есть не вести какую-то деятельность, а просто, себе на хлеб с маслом. Как мы видим по истории с Леонтьевым и Железняком, да, вот тот факт, что они их не сливают, а явно демонстрируют, что они будут стоять за них до конца, независимо от репутационных последствий, от какой-то разумности, какого-то здравого смысла, они все равно будут стоять за них там горой до конца, даже после того, как Заякин, наш вообще максимально лояльный им человек, выпустил расследование, что они держали прокурорский общак, и даже после этого они не отмежевываются, наш прекрасный друг ничего не воровал, конечно, он не будет там у нас больше казначеем, наверное, хотя эти сами заявляют, что будут продолжать поддерживать. То есть они как бы демонстрируют, что они не сливают своих клиентов даже в случае вот такой вот ситуации. Это больше мне также намекает, что это какая-то бизнес-модель.
Я вам скажу, что в этом списке было самого плохого. Потому что действительно, я не могу сказать, что проблема иммигрантов – это самое главное, что нас должно сейчас заботить. Это было бы просто нечестно. Я именно поэтому всегда от этого старалась держаться в стороне. Но тем не менее, я вот ужасно не люблю этот принцип коллективной вины, коллективной ответственности и всего такого прочего. И списки такого рода, они закладывают и легитимизируют подобную ситуацию. Типа вот вся Русня виновата. А потом мы ходим по миру и удивляемся, почему, я не знаю, там украинский пропагандист пишет, что та-та-та, Русня вся несет ответственность. Ну, если учительница химии несет ответственность, то, значит, все несут ответственность.
Ну, я... есть еще одна политическая проблема у создания таких списков. Она заключается в том, что, ну, практически все экспертные оценки и какой-то объективный взгляд на ситуацию говорит о том, что то, будет ли Россия адекватным государством на нашем веку или нет, сильно зависит от текущих путинских элит. Или не путинских, а вообще глобально текущих элит. Бюрократических, интеллектуальных, каких-то, ну, научных там, или чиновничьих даже, бюрократических, и политических, и финансовых, экономических. То есть понятно, что олигархи, вот это, от них будет многое очень зависеть в какой-то обозримом будущем. Когда Путин так или иначе уйдет, или даже когда здесь он останется, какие-то позитивные перемены в России могут быть, если глобально вот эти вот люди решат, что Россия должна пойти в каком-то другом направлении и консолидируется на кандидатуре какого-то вменяемого человека или какой-то конструкции управления Россией, которая будет в нужном направлении идти. От этих людей много чего зависит. И эти люди глобально, многие из них, они скорее, ну, не сильно далеко, далеки от нас по взглядам. Они могут не придерживаться таких радикальных позиций относительно там войны или Путина лично, потому что они просто в России все. Но если как бы провести политический компас и убрать из них те вопросы, которые могут влиять на них лично, могут быть для них опасны, они глобально все будут за, ну, в основном за интеграцию России в западный мир, за то, чтобы ни с кем не конфликтовать из западного мира, за то, чтобы торговать, чтобы в главе угла была экономическая мощь страны, да, а не вот эта вот вся геополитика. Они в основном все не из тех поколений, из которых Путин и его дружки из Совбеза, которые там грезят какими-то возвращениями СССР. Это совсем другие люди. И нам предстоит с ними разговаривать, да, если мы, нам, а именно российским политикам, которые имеют какую-то связь с россиянами, и кого кто-то в России слушает. Например, меня слушает в России несколько там, ну, десятков миллионов человек, ну, или 10-15 миллионов человек, не знаю, как вот пример, ну, масштаб там большой. У них, у этих вот элит, нету такого количества лояльных зрителей, которых бы интересовало, что они вообще скажут. Сейчас в России, в принципе, нет таких фигур, потому что выхолощено все политическое поле, слушают телевизор, что по нему скажут, то и есть. Когда начнутся перемены по телевизору, многих уже не убедишь. И мы будем иметь какое-то слово в этой будущей разборке. И отталкивая заранее этих людей, назначая их врагами, назначая их в какие-то списки, заранее заявляя, что мы будем им как-то вредить, гадить, мы заранее себя исключаем из будущего какого-то вот этого процесса и отказываемся от своего влияния на него. Я так не делаю. Понятно, что мы не будем разговаривать с какими-то упырями совсем, которые реально развязали войну, у которых кровь на руках, нет. Ну вот, как вы говорите, учительница там, или какие-то менеджеры госкорпорации, или какие-то экономические персонажи, которые там чем-то владеют, с ними мы говорить должны будем. Если мы хотим вообще хоть как-то, хоть во что-то вмешаться, а не собираемся, как Аркадий Бабченко, въехать на иностранном танке на Красную площадь. Но это же так не может быть, российская политика устроена. Значит, поэтому вот это, на мой взгляд, один из вредных аспектов этого списка. Но в контексте нашего разговора про текущую ситуацию это даже не так важно. Вот это опять политический, этический, тактический спор. Да? А здесь-то это же чистый криминал. Просто создать такую организацию полуюридическую, полупиарную по отмыванию репутации людей, которые украли деньги в России. Это что такое вообще? Ну, тут как бы какие тактические обсуждения это вообще?
Кстати говоря, я вот что не поняла в этом фильме. Там ФБК сказала, что то, что им делает сейчас Железняк, это вот стоимость услуг казначея, бухгалтера и так далее. Они типа очень дорогие. Это 10-15 тысяч долларов. Я, во-первых, себе не могу представить, чтобы в Америке не нашлось людей, которые просто пробоно написали бы все эти бумажки или там сделали это за какую-то по минимальную сумму для ФБК. А во-вторых, дело в том, что в интервью Financial Times тот же самый Леонид Волков говорил, что Леонтьев платит ФБК 20 тысяч долларов в месяц, если я не ошибаюсь, долларов, не евро. Так я, собственно, не понимаю, 20 тысяч каждый месяц или бумажки, которые оцениваются бартером, а если бы пришлось бы платить, то вот такая большая сумма. Я вообще уже перестал что-то понимать.
Он написал про деньги, но мы в официальных отчетах не видим этих цифр, поэтому мы не можем ничего подтвердить. Но мы точно можем сказать, что их вклад в, как там, размер их, их деятельного раскаяния был довольно высокий. Вот это мы точно знаем. Судя по всем этим заявлениям. Что касается того, могли ли они найти пробона, не пробона. Они, Волков говорил, что они потратили на запуск популярной политики, по-моему, 2 миллиона евро, если я правильно помню. То, что он говорил про запуск вот, новых медийных проектов в 2022 году. Какой разговор может идти про 15 тысяч долларов там, в месяц для ФБК? У них этим биткоиновыми кошельками там, за всю историю там, десятки миллионов долларов к ним приходили. То есть это богатая, крупная, серьезная организация. Для них такие суммы, как 10-15 тысяч долларов в месяц, они достаточно одного эфира было. Выйти в эфир, сказать, друзья, нас признали там, экстремистами, мы вынуждены там, открывать быстро что-то где-то. Мы ищем 10 спонсоров по 10 тысяч долларов, которые пришлют нам деньги просто вот чисто куда-нибудь на личные счета, для того, чтобы мы могли установить новое юрлицо себе. Им бы прислали просто в момент. Еще тогда, тем более, когда они были под большим общественным вниманием. Это просто в эфир на 10 минут достаточно было выйти, чтобы найти эти деньги. Все эти истории про то, что Железняк им очень помог, когда в тяжелый момент, и без него бы они не разобрались, и денег у них не было, это полнейший пиздеж. Просто полнейший, наглый просто пиздеж, который рассчитан на людей, которые просто ни в чем не разбираются, которые услышат цифру в 15 тысяч долларов, не сопоставят ее вообще ни с чем, ни на что не посмотрят и подумают, ой-ой-ой, на как много, видимо, это что-то в этом было, не могли они без этого человека обойтись. Легко они могли в любой момент найти и 10, и 20, и 100 тысяч долларов, и Зимин у них был, и многие другие у них были, и все прекрасно они знали, что они в этой сложной ситуации, и найти нормального юриста в Америке, который не связан никак ни с какими банками, у которых кто-то крал деньги. Нормального профессионального юриста, если нужен какой-то был человек, чтобы быть там директором на месте, но найти сторонника, их множество у них сторонников, которые живут в Америке, который стал бы формальным руководителем юрлица. Я причем так понимаю, так и было, пока Железняк не пришел. Там был у них сторонник, который был. Но это я уже там, не точно, это надо мне проверить. В общем, это все было легко очень найти. И все эти россказни про то, что они по необходимости это все сделали, это просто вот наглый пиздеж, просто наглый. Ну, я даже не знаю, это вот как можно в одном видео вот сначала вот это рассказывать, а потом меня во лжи обвинять на основании каких-то там, что я там внутри схемы отмывания денег мне все проводки показал. Я просто не знаю. Ну, какой-то цинизм просто запредельный. Просто ну совсем. Просто совсем какой-то, я не знаю, неприличный просто цинизм. Вот вы говорите, ответ готовить. Я начну ответ готовить, а он у меня весь будет из мата состоять. Весь придется запикать. Будет только там и, а, и, м. А все остальное мат сплошной запиканный. Как я могу на это ответить все нормально? Я не понимаю.
А на что сейчас живет ФБК? Вы смотрели, где гранты, где? Потому что, конечно, вот этот ответ, я думаю, очень сильно подкосил. Но просто я знаю, что люди в России, те, которые раньше жертвовали деньги, правда, им сейчас действительно это делать очень опасно. И, собственно, сначала они перестали жертвовать деньги, а потом возникли Леонтьев и Железняк. Но, тем не менее, на что сейчас живут ФБК? Я даже могу честно сказать, почему это важно, потому что если это западные гранты, то это определенная стилистика мировоззрения. Это вот то, что из себя представляет Камала Харрис, это вот этот социализм 2.0, значит, все богатые и нехорошие, ну и желательно, значит, вот еще что-нибудь колониальное угнетение где-нибудь найти.
Грантами история более сложная, про нее можно поговорить. Она проблемная очень, но, на мой взгляд, не с той стороны, с которой вы сказали. Вы не смогли достать нормальную информацию о том, откуда у них деньги, потому что в отчете за 2021 год там есть платежи, там же это Коголовский был, и понятно было, что там еще один есть человек довольно странный, который после Коголовского идет следующим. Тоже с вопросиками к нему и такого же свойства, как Железняку и Клеонтьеву.
Это кто? У меня нету вопросов к Коголовскому. Тем более, что у меня ничего от них не было.
К Коголовскому у меня нет вопросов. У меня к следующему вопросы есть. Забыл, кого зовут, но он там в отчете у них написан. И есть вопросы к нему.
Интересно, что за человек?
Я могу сейчас найти, но я вот не помню на память. Но вот
если вы ответите...
2021 года и посмотрите там список жертвователей, то вы увидите 20 тысяч долларов от странного человека, против которого тоже суды уже в Америке из-за выведенных из России средств. И там требуется изучение, что в этих судах было. Мы изучаем сейчас, было ли какое-то участие в БК. Но же деньги он им жертвовал.
Если он в ответ ничего не просил, то извините, ради бога.
Если не просил, то да, поэтому я и не говорю ничего. Ну, просто он там есть, и это странно. Но это я почему вспомнил, что в 22-м году в списке их жертвователей нету. То есть он скрыт. Там они переделались в какую-то форму, такую НКО, которая может не публиковать список жертвователей, и там написано «restricted». По закону о свободе информации в Америке вроде как можно запросить эти данные, но мы плохо это умеем. У нас в Америке нет журналистов, СМИ, мы не очень знаем, как это сделать. Мы ждем, когда кто-нибудь это запросит. Кликните клич. Ну, вот можно здесь сказать. То есть мы ждем, пока это кто-нибудь запросит, и мы это узнаем. Потому что там 1,5 миллиона долларов из непонятного источника. То есть там всего 2,2 миллиона долларов у них. Из них 700 тысяч – это Stripe, это вот эти пожертвования, которые им приходят, ну, небольшие, видимо, платежи, то есть это Stripe. А остальные 1,5 миллиона, они непонятно откуда, то есть не написано. И это будет написано, но мы сейчас не знаем. Есть несколько грантов, которые отчитались о том, что они им выдавали деньги, такие или иные, западные гранты, но там суммы были не того порядка. Поэтому мы точно не знаем, на что они сейчас живут.
Ну, что на фоне этого скандала и, собственно, плюс Невзрингейт будет с российской оппозицией, потому что, смотрите, вот вам не понравилось мое замечание насчет грантов. Я ни в коем случае не с подковыркой его сказала. Я сейчас пытаюсь пояснить свою мысль, буду завтра на коде доступа больше говорить. Вот то, что сейчас происходит на моих глазах, это какой-то вот для меня несколько тектонический сдвиг понятий, потому что я всегда видела, что на Западе существует ползучий социализм 2.0, и вот все эти люди, которые, ну, например, там, начиная от нынешнего погрома в Амстердаме до Кира Стармера, который после убийства в спорте сажал за исламофобию, и там, кончая того, что там, вся несла демократическая партия перед тем, как, слава богу, потерпела поражение от Трампа, меня это вызывало абсолютный ужас. Но в какой-то момент я подумала, что нифига себе, да, эти же люди это все искренне верят. И они, вот когда мы критикуем Запад за то, что он перестал соответствовать цивилизационным ценностям прогресса, свободы, и даже той же демократии, и топить, в частности, за цензуру, то нам это, мы это критикуем. Но потом оказывается, что, допустим, мы начинаем разбираться с причинами российско-украинской войны или с российской оппозицией, которая получает те же самые гранты от тех же самых людей, которые вот там финансируют борьбу с исламофобией. И мы вдруг считаем, что вот тут Запад белый и пушистый, хотя у всех свои тараканы.
Смотрите, я более приземленный подход у меня к этой теме. Я ни одного гранта не получал никогда. Поэтому...
А на что живете?
Ну, у меня рекламные доходы, у меня небольшие пожертвования, и, в общем, как-то мы выживаем. Мы причем практически восстановили рекламные доходы после запрета рекламы иноагентов. Сделали агентство и продаем рекламу. Нормально это работает.
У вас жена занимается этим.
Жена у меня занималась этим в России. Мы сделали агентство, я сделал, которое именно у иностранных агентов рекламу продает. Российские агентства этим заниматься не могут, российские клиенты покупать рекламу не могут. А мы сделали для иностранных клиентов, мы продаем рекламу в моем Ютубе, в Ютубе Варламова и еще несколько из каналов. И вот как ни странно,
Склеймер. Мы довольно... Не в Ютубе Латыниной. По крайней мере, нет. Я даже, честно говоря, об этом не знала. Да, дисклеймер. У нас вообще рекламы нету, кроме той, которую нам кладет сам YouTube.
Это, кстати, тоже важный источник дохода, крупный и большой. Особенно после блокировки в России. Многие пересели на VPN, и заметно увеличилась монетизация после этого ютубная. То есть это крупный источник дохода. Это есть реклама, есть продажа книг. Вот этих. Мы продаем книги.
И мы как-то существуем, покажите.
Существуем на свои. Ой, это надо... Это оно у меня далеко сейчас. Я попрошу, мне принесут, я покажу. Значит, но сама вся история с грантами, она, на мой взгляд, очень проблемная, но не потому, что вы сказали, да, вот сейчас принесут книгу, я сейчас вам покажу, а потому что у них как бы люди, которые начинают их брать, и организации, которые начинают их брать, они как-то удивительно похожи начинают говорить.
И об этом.
Да, и это связано с... То есть я вначале как бы не особо был в теме, но теперь, как бы, насколько я вижу, то есть трамбуют. То есть политиков и организации, и медиа реально трамбуют по повесточке. И это большая проблема. То есть, на мой взгляд, российская политическая сила, она не может трамбоваться по повесточке американским госдепом. Так не работает. Так нельзя. И, кстати, эти фонды, они не партийные. Это не то, что не демократическая партия делает. Они обычно двухпартийные, и часто даже республиканцы больше в них как бы вкладывают, чем демократы. Но это не важно. Это вся система очень левая всех вообще вот этих фондов, потому что они глобально как бы такие, они обеспечивают поддержку, они такой социальный институт, как им кажется. Она, к сожалению, довольно инвазивная. То есть, действительно, люди и организации, которые начинают садиться на эти гранты, они либо сами начинают улавливать дуновение ветров, либо с ними просто напрямую разговаривают. То есть, вот мы видели очень быстрые изменения в риторике людей, которые вышли из тюрьмы по обмену. Мы же все заметили это, да? И Карамурза, и Яшин очень быстро изменили свою риторику. И это была часть вот этого вот процесса. И он очень проблемный. И мне он очень не нравится. Больше всего для меня это был такой важным очень для меня был моментом, когда появилась эта вот фабрика эльфов. Помните историю?
Еще как.
Когда была фабрика эльфов, и это делала Фрираша, а Фрираша — это такой центр всей вот этой вот конструкции, то есть на ее деньгах сидит чуть ли не
вся. Они гранты распределяют. Они как бы, это же тот же краник, из которого все и льется.
Да, и да, это один из нескольких краников, но это очень важный краник.
17 ноября устраивает митинг. Мы к нему сейчас еще обратимся.
Это все фрирашевский ивент. То есть фрираш — это важно. Но и я как бы к ним относился нейтрально долгое время, потому что у них была какая-то действительно нормальная риторика. Я к ним относился как бы нейтрально. Но потом они сделали этот проект с фабрикой эльфов. И он вскрылся. И они не прекратили его делать. Они продолжили. И они явно демонстрируют настрой, что они как бы несут свет и добро вот этим темным россиянам, значит, наняв студентов, значит, писать с фейковых аккаунтов правильную, выверенную по методичке позицию. Значит, я уж не говорю о том, что если взять эту методичку и посмотреть публичных спикеров, связанных с фрирашей, то они ровно по ней разговаривают. Это вот, во-первых, просто это возмутительно, это просто унизительно. А во-вторых, этот проект, это просто неуважение к России. Это просто неуважение к России. Ни одно уважающее себя там правительство, государство, политик какой-то страны никогда бы не относился с какой-то толерантностью к такому проекту по отношению к его стране. Вот я, например, живу там сейчас в Израиле. Если бы вдруг возник проект, который бы израильское общественное мнение на чьи-нибудь там, например, китайские деньги собрал бы каких-нибудь израильских студентов, и они бы сидели на какой-то фабрике и что-то бы тут убеждали бы общественное мнение в Израиле, это просто воспринималось бы как плевок в лицо государству. Америка это ровно так воспринимает. Все эти фабрики-тролли, они же вносят их в списки даже не санкционные, а просто преступников, за которыми охотится ФБР. Фабрики-тролли российские, которые пытаются влиять на американскую политику. И тут вдруг американская фабрика троллей с российскими студентами, которые уехали, значит, в Грузию и попали там, в общем, в тяжелую ситуацию денежную, финансовую. Они нанимают этих людей. И с этой стороны это вроде как уже какое-то несение света в мир. Этот проект — это просто неуважение к России. Я причем это говорил, я связывался с руководством Фрираша, говорю, это демонстрация неуважения к России. После такой демонстрации ни один уважающий себя российский политик не сможет с вами разговаривать, потому что вы продемонстрировали неуважение к нашей стране. Вот. Нет, мы тут несем добро, мы тут то это, хуё-моё. Ну вот, чего, теперь нет, как-то почему-то никто не возмутился, все, у них там вице-президенты там все сплошные, там Милов, Карамурза, там Ведута, все, у них работают, все в порядке. Я не знаю, то есть, все это очень хреново выглядит, вот так я скажу.
Так, собственно, что вот у Израиля есть прекрасный пример, потому что есть действительно огромное количество НКО, которые сидят на грантах. Мы знаем, что они пишут про Израиль, фри-палестины, несчастные израильские поселенцы, израильские колонизаторы. Resistance is justified from the river to the sea и так далее, и так далее. И вот эти прекрасные люди, в том числе, я не знаю, насколько они поощряли то, что случилось в Амстердаме, но я... Мне кажется, что ну, это жесть какая-то. Причем я прекрасно понимаю, что вот эти люди, которые сидят в НКО и получают эти деньги, они действительно во все это искренне верят. И те люди, которые им дают эти деньги, искренне верят. Но я понимаю, что те же самые люди, которые дают эти деньги вот таким вот пропалестинским НКО, собственно, вот те же люди дают деньги фабрике эльфов, грубо говоря, в широком смысле слова.
Меня вот эти вот международные проблемы не так сильно волнуют, тем более вот пример-то здесь чем отличается, что они ведь эти фабрики, о которых вы говорите, да, там Free Palestine, они же не работают на иврите, на израильскую аудиторию. Они же не пытаются вести себя, будто они израильтяне, и менять израильское общественное мнение.
В том числе какой-нибудь Бетахон и так далее, что все они и Бецалим, кажется, господи.
Кто?
А, сейчас посмотрю, как это называется. Нет, почему? Есть очень много вполне на... Да-да, вот Бецалим есть, например.
Если бы возникла организация, работающая на американские деньги, фальсифицирующая израильское общественное мнение через социальные сети, делающая вид, будто она пишет за израильтян, на самом деле с фейковых аккаунтов, чтобы переубедить только израильтян, как делала эта фабрика эльфов в России, был бы огромный международный скандал. Израиль бы просто, это просто невозможно себе представить, чтобы это хоть кто-то поддержал вообще в Израиле, в принципе. Да, ни один вменяемый политик государству никакого, никогда такого неуважения к своей стране не потерпит. Такого быть не может. Не бывает такого. Понятно, что я сам говорю многое там похожее на своем канале, что они там в своих методичках пишут. Ну, может быть, я по-другому говорю, но я это говорю сам. Я россиянин, российский политик. Я выступаю там вот с российским флагом, хоть и на моей книжке. Я занимался в России политикой. Я так думаю, я так говорю. Я никого не обманываю. Я говорю это от своего имени. Я не делаю это по американскому заданию, на американские деньги и по американской методичке. Я люблю Америку, я к ней хорошо отношусь. Я считаю, что Россия должна с ней дружить, что это глобально наш партнер, совершенно не конкурент, конкурент, но совершенно никакой не враг. Но я не готов, чтобы они мне давали какие-то методички, как мне говорить с россиянами. Это же просто неуважение к себе. Это как может на это пойти какой бы то ни был человек, политик? Там были люди, которые работали на наших компаниях, я их спрашивал, вы что туда пошли-то вообще, что с вами случилось? Ну, они говорят, мы уехали, денег не было, тут такое предложение, мы пошли. Ну, так еще и затянули молодых людей, адекватных, умных, в это вот в обман. Это же обман? Это же обман, наебалово. Это обман, когда ты пишешь с чужого аккаунта по методичке, не свои мысли, это обман. Нельзя обманывать людей. Ты не можешь строить политику какую-то, пытаться убедить в чем-то там россиян, основываясь это на обмане. Я же не говорю, что это подставляет всех, в принципе, все оппозиционное движение. Ну, почему-то, слава богу, пропаганда не стала это раскручивать. Но может в любой момент. Но это даже я оставлю даже тактические соображения. Но по делу так не бывает. Не может такого быть. Не может быть отдел России в Госдепе, который управляет фабрикой эльфов, которая сидит, значит, и пишет россиянам, как им правильно думать. Это надо относиться к россиянам и к России как к какому-то племени, первобытному, которому надо тут просветить. Да идите вы в жопу с таким просвещением. Это мы не принимаем. Вот. Пожалуйста, мы готовы обсуждать, говорить, дискутировать, слушать там мнение. Но это так не годится, так не делается. Нельзя купить российских каких-то политиков и каких-то российских спикеров, чтобы они то, что ты им по методичке спустил из кабинета в Госдепе, вещали россиянам. Это же просто карикатурная хрень какая-то. Мы над этим всю жизнь смеялись. Нас же в этом все время обвиняли. Я, кстати, тут в последнее время... Мы же все смеялись над этим. Что Госдеп, Вашингтонский обком, блин. А вот он, Вашингтонский обком-то. Вон он сидит, есть фрираша, блин. Это и есть вот тот самый Вашингтонский обком, блин. Выдает методички, говорит, что писать. Вот и досмеялись. Вот, но это же просто, опять же, неуважение к себе, нельзя так, найдите работу себе, граждане, что это такое? Ну нельзя. Ну, и можно брать грант профессиональный, можно брать грант на какую-то деятельность, но нельзя продавать свою жопу. Так не делается. Что это такое?
А ФБК имеет отношение к фабрике Эльфа все-таки?
Не знаю. Там, ну, не знаю. Там Милов вроде имеет, вроде их бывший координатор штаба, но, может, их затянуло туда так же, как и каких-то людей, которые у нас работают, потому что денег не было, нашли работу себе такую. Не знаю. Нет, здесь, ну, здесь проблема с фрирашей.
Ну вот та же самая фрираша. И смотрите, как получается. Значит, сначала ответ ФБК, потом Мария Певчих там обращается в Твиттере с призывом: ну, сейчас, значит, замочим всех, кто против нас, кто, значит, недостаточно быстро заблачает Каца. Но как-то так этот призыв не подхватывают. После этого следует заявление Железняка и Леонтьева о том, что будут судить, что они будут судиться. А после этого как-то Твиттер не гаснет, дискуссия продолжается. И тут вдруг выходит Яшин и говорит, что они проводят митинг за возвращение к границам 91-го года войск, вывод войск из России.
Не говорил про 91-й.
А извините, пожалуйста, тут я настаиваю, потому что в программе митинга там потом это, да, в программе митинга случилось, это митинг за вывод войск к 91-му году, выплаты репараций и в защиту политических заключенных. Против последнего я, естественно, ничего не имею, всячески поддерживаю. А все-таки что у вас с этим митингом? Вы его поддерживаете, вы его не поддерживаете?
Я, так как не в Берлине и не поеду, то, ну, вот сам я не пойду, потому что, ну, я не в Берлине. Был в Берлине, сходил бы, наверное, просто посмотреть на знакомых. А буду ли что-то заявлять, посмотрю, как пойдет дискуссия. Я пока, ну, посмотрел, и мне показалось, что не очень зашла эта дискуссия людям. В значительной степени, потому что вот я у себя проверил, у меня 0,3% аудитории из Берлина. Просто только каждый 300-й у меня в Берлине живет. Ну, если я начну сейчас там выступать и воззвания какие-то делать, давайте выйдем в Берлине на митинг, то как бы 99,7% аудитории, они как бы меня не поймут. Особенно та часть, которая в России живет, которая 60%. Какой Берлин? Ты что, с дуба рухнул? Как бы, ты вообще о чем, чувак? И поэтому я, ну... Пока я не понимаю, как бы, если это действительно будет иметь шанс, что это будет какое-то событие, которое, ну, приведет к какому-то эффекту или хотя бы станет заметным, положительным, духоподъемным хотя бы, да, не знаю, я его поддержу. Но пока, к сожалению, я вижу, что оно скорее вызывает негативные реакции, чем позитивные. Я не хочу критиковать, но я, ну, как бы, не вмешиваюсь.
Ну, давайте я честно скажу, вот на себя возьму эту роль тарана. Потому что, когда я слышу про то, что на третий год войны митинговать за вывод российских войск и выплату репараций, ну, учитывая международные реалии и учитывая, да, что Путин сейчас имеет стратегическое преимущество, это выглядит, извините, вот той самой методичкой, может быть, повторенной от души. И как-то это мне не кажется, что это...
А почему там должна быть какая-то другая методичка? Это же митинг фрираша, они работают по своей методичке. Там Карамурза, который один из организаторов митинга, он вице-президент фрираши. Яшин, он как бы сейчас от фрираши все эти выступления организованы, то есть он с ними как бы работает. Почему на митинге фрираши должны быть какие-то не фрирашевские лозунги? Это как раз хороший повод увидеть, к чему приводит, когда вот руководит российской оппозицией американский госдеп.
Ну, вот это будет мой самый последний вопрос про будущее российской оппозиции. И я понимаю, что мы уже немножечко перебираем, но есть одна вещь, которую я хотя бы коротко не могу не затронуть. Вот нету сейчас, как я понимаю, очень мало судов, только вот этот вот суд в Лихтенштейне. А почему действительно так мало судов, тех же самых вкладчиков, против того же самого Пробизнесбанка?
Ну, я бы не сказал, что их мало. Вот нам известно про Лихтенштейн, что там деньги заморожены, просто они нашли замороженные деньги. Ну, я просто, ну, не... Я знаю про еще другие дела, но о них должны вкладчики сказать. Я же тут не... Но основное дело идет в Лихтенштейне, потому что там заморожены деньги, там давно судятся, там отбились по политике после Польши. В Польше просто нельзя обратно дело открыть. потому что оно было делом об экстрадиции. А дело об экстрадиции, его же нельзя вернуть на пересмотр там, или подать апелляцию. Там клиенты про бизнес-банка вообще ни при чем. И поэтому в Польше невозможно отбить польское решение о том, что дело политическое. В Лихтенштейне отбить можно, потому что там было принято решение, что дело политическое, его не будут рассматривать по существу, когда подавала АСВ в суд. А теперь в суд подали клиенты банка. Причем там иск от клиентов не крупный. Там, я видел, там разоблачали клиентов, что они какие-то
комбинат вот этот.
Да, да. Я не знаю, чем именно он не подошел, но даже если он очень плох, там иск сам не крупный. Он не на всю совершенно сумму, по-моему, он меньше миллиона долларов. То есть он меньше 1% суммы, которая заморожена. Просто фишка в том, что если автокомбинат этот выиграет этот суд, и будет признано, что деньги из Пробизнесбанка и украдены, то потом все остальные клиенты смогут как бы автоматически быстро, по быстрой процедуре, подавать туда свои претензии и получать свои деньги назад. То есть это такой, ну, я не знаю, прецедентный, если можно сказать, хотя не уверен, что это формально так. Это суд как бы такой вот пробивной, то есть он проводящий дорогу. Он главный. Насчет других, ну, там, опять же, вкладчики будут решать, они много чего могут сделать. Они, во-первых, могут судиться с самим ФБК, и постоянно НРСС об этом пишет в Твиттер, что они подадут на ФБК, привлекут их тоже к ответственности, что там это.
А чем они подадут-то? Ну, это смешно, действительно. Нет, они,
ну, ищут на что, но там как бы участие в отмывании денег.
Они могут. Нет, это нехорошо будет выглядеть. Это будет выглядеть как раз иском, который против... Ну, все-таки ну, надо совесть иметь. Иском как против выражения собственного мнения. Иском против журналистской деятельности. Это нехорошо. Это то же самое, что с вами будут пытаться делать, если что, Железняк
Ильич. Я, если что, ничего никуда не подаю. Просто вкладчики банка, они же коммерческие люди, они за деньги борются. Они не политики. Им все равно, как это выглядит. Им надо деньги свои отсудить обратно. А Железняк купил особняк в Америке за 4 миллиона долларов. Значит, возможно, можно попробовать, который сейчас 7 стоит. И где ФБК зарегистрировано. Так что, может быть, и стоит им туда пойти. Я не знаю, но я со мной ни на что-то не советуются вообще. Я тут совершенно ни при чем. Я просто к тому, что они выбирают свою стратегию по отбиванию своих денег. Какую они выберут, такое выберут, так и ФБК у них могут быть претензии.
Я просто почему говорю, потому что вот я тоже смотрела решение этого суда в Лихтенштейне и обратила внимание о том, что вот этот вот несчастный автокомбинат, о котором я тоже ничего не знаю, ну, который, соответственно, судится за эти деньги, это не такие большие деньги, но от него потребовали залог в 430 тысяч швейцарских франков, если не ошибаюсь. Правда, соответственно. Соответственно... Да, и это очень характерная история, из которой почему вообще очень трудно судиться на Западе, потому что суд сам беспристрастный, но он тянется так долго, и он стоит так дорого, что если у тебя есть, что если ты богатый человек, и у тебя есть адвокаты, то ты или его выиграешь, или там твой противник там сдохнет, или ты, в крайнем случае, его проиграешь через 20 лет, и это уже никому не будет интересно. И я подумала, просто вот я советовалась со своими друзьями, они сказали, а почему вкладчики Пробизнесбанка, если у них, допустим, есть проблемы с финансированием, а это настоящие должны быть вкладчики, потому что, не дай бог, это за этим вылезет какая-то генпрокуратура, мы же тоже знаем, что там это водилось. А им же тоже 100 миллионов не дадали.
Не, но им дадали по векселям, это внебалансовые как там операции, а векселя это вообще-таки, здесь речь про то, что в банке лежало официально.
Ну, я не знаю, там генпрокуратура в банке лежала или не лежала официально. Так вот, они же могут тоже профинансировать этот иск сейчас, когда дело стало публичным, кинув клич, и там будут какие-то люди, возможно, которые просто захотят вложиться, и как бы продавать, и там вкладчики могут продавать право требования, а дело...
Да, я даже думал себе купить. Но потом отказался от этой затеи, потому что мне бы стали говорить, что у меня коммерческий интерес, и я поэтому отказался от затеи. Но вообще у меня вначале была мысль купить себе право требования, там, не знаю, на 100 тысяч долларов, там, и стать просто самому вкладчиком и самому судиться с ними. Но от этой затеи отказался.
Что вас остановило?
Ну, потому что началось бы, что у него коммерческая выгода, что он там заинтересован финансово, вот это вот все. И поэтому я решил этим не заниматься. Хотя, может быть, эта идея была бы и неплохая. Ну, не знаю, про стратегию вкладчиков лучше вы спросите у них, тем более НРС ходит на интервью, я думаю, он и к вам с удовольствием придет. Я не знаю точно, но напишите ему, я про их стратегию не так много знаю, но вместе с ними рад, что они сегодня выиграли суд.
А все-таки они о чем выиграли суд?
Это суд Нерсеса, который об его, ему отказывали в ознакомлении с уголовным делом, которое там закрыто. И,
ну, уголовным опять же, делом на кого?
На Леонтьева. За отмывание денег.
Лихтенштейнское или американское?
Лихтенштейнское. Было дело об отмывании денег, его закрыли из-за того, что политическое там все это, и ему не позволяли с ним ознакомиться.
Потому там же что... есть американское. В американских бумагах я видела, в американских судах я видела упоминание о деле за отмывание денег, которое, если я не ошибаюсь, тоже было прекращено в 22-м году.
Да, есть в Америке, есть в Германии, есть дела. Думаю, что сейчас, вот учитывая разворот Лихтенштейнского суда, который совершенно однозначно отказывал раньше, я читал это решение, там прямо дело политическое, однозначно доказано, что это политические причины, и поэтому мы не можем вам позволить, иначе это будет помощью тем, кто это политическое дело, значит, там и открыл на них. А теперь вдруг суд повернул свою позицию и наоборот решил. И это хороший знак. Это может говорить о том, что у вкладчиков есть перспективы. Я не знаю, что они будут делать, это вы спросите у них. Если я могу помочь, я буду помогать, потому что, в отличие от очень многих других спикеров, я вот часто это слышал, что вкладчики – это какая-то ерунда, это вообще не важно, важна тут политическая составляющая, а, по-моему, очень важна и составляющая вкладчиков банка, потому что клиентов банка, потому что люди держали деньги в банке, блин, просто вот положили на расчетный счет, предприниматели там разные, и у них украли деньги. Ну, почему мы должны, интересно, теперь на это забить? Деньги надо вернуть, раз украли, тем более, раз они их нашли, надо их вернуть владельцам. И все.
Ну, так вот, смотрите, на самом деле, деньги они эти, многие из них, особенно если это было предприятие, уже списали. А они готовы это продать там за 10%. Киньте клич.
Там много частных предпринимателей небольших, которые не списали, уж которые сейчас точно понимают, что вероятность их выросла. Но это, опять же, это не мое дело. Это как раз вот НРСС этим и занимается. Да? То есть он находит тех, кому должны, и заключая с ними какой-то контракт, что он будет их представлять, это его работа. Ну, если он попросит, я могу это объявить у себя в Ютубе. Но глобально это не мой вопрос. Да? То есть я готов ему помочь. Если ему нужна будет моя помощь, я ему помогу. Потому что я считаю этот вопрос политический, моральный, этически правильным. Помочь людям, у которых украли деньги, вернуть свои деньги. И вот это вот то, что начались разговоры, что они там как-то связаны с Минобороны. Во-первых, я что-то не нашел, где они там связаны. Во-вторых, если они связаны, значит, пожалуйста, подсанкционной компании никто деньги не отдаст. Но там нет подсанкционных компаний. Значит, это не мой вопрос. Подсанкционные, не подсанкционные. Люди держали деньги в банке. Значит, надо им деньги вернуть. Выяснится, что они там под санкциями нельзя вернуть. Значит, заморозят деньги до какого-то будущего разбирательства. Это не наш вопрос. Наш вопрос, чтобы у вора за деньги забрали, а владельцу деньги отдали. Этому я помогать готов.
Ох, нехорошо будет тогда, конечно, если такой какой-то суд выиграют. Совсем будет, конечно, нехорошо у ФБК. Но последний вопрос. На $1 миллиард, Макс, как скинуть Путина? Ты же политик. Какой план у тебя? Потому что вот все эти разборки и Невзлингейт, которым мы почти не занимались, но вот еще раз ждем следующую серию от ФБК. Я даже вообще удивлена, что они как-то вот не постарались перебить этот скандал на следующей серии. И все остальное, и вот то, что вы раскопали. Так как скинуть Путина-то?
Не знаю.
И но... Госдеп мы тут только что с вами охаяли. Вот по методичке фабрики не скинешь.
Не знаю, как скинуть, но знаю, что... сохранение какого-то нормального человеческого лица у оппозиционной политической структуры, которая сейчас есть, и вообще глобально у оппозиции, это очень важно для любой ситуации. Откроется ли окно возможностей то или иное. Очень важно, чтобы мы не выглядели для наших избирателей, для наших сограждан, как какие-то севшие на гранты автоболванчики, которые повторяют методичку, эльфы. Как какие-то отмазыватели воров, которые украли у россиян деньги. Вот такими мы быть не должны. Мы должны быть нормальными людьми. Это все, что сейчас вообще нас отличает от, от той стороны. Шанс нас, наш, он будет. На нашем веку он будет. И мы должны им попробовать воспользоваться. Но для этого мы должны сохранить свою репутацию и сохранить свой человеческий облик. А это вот не человеческий, политический облик, да, а какой-то, ну, это нормальный, вот надо оставаться с какими-то нормальными людьми, да, адекватными. А это вот как-то не у всех в последнее время получается.
Ну, я вам честно скажу, тем более, что вы сами начали этот разговор, это будет последняя ремарка, что, скорее всего, там, те перемены, которые будут происходить в России, они будут происходить после естественного физического завершения пути Путина, путем каких-то преобразований внутри российской элиты, которая, кстати, с моей точки зрения, главный ее запрос – это стабильность. Это совершенно точно не запрос на деколонизацию, суд над военными преступниками, границы 91-го года и как там еще, пересмотр залоговых акционов.
Погодите, не надо через запятую с деколонизацией границами 91 года суд над военными преступниками называть. Суд над военными преступниками – это важно. Это не может быть целью политической структуры, но вообще-то военных преступников надо судить. И не годится.
Не будет суда над военными преступниками. Давайте
не
честно.
Не знаю. Я думаю, что, во-первых, он вполне может быть. Во-вторых, это не значит, что мы там должны всех пытаться, кто там хоть как-то участвовал, называть военными преступниками, как сейчас это делают, потому что по международному праву обычный солдат, даже армия агрессора, не является военным преступником. Он должен лично совершить военное преступление. Но вот люди, которые лично совершили военное преступление, они нам не друзья. Мы их никаким боком не будем отмазывать и никаким боком не будем мягко к ним относиться. Это совершенно не то же самое, что деколонизация.
Ну, просто дело в том, что Илья Яшин сказал, что все россияне, которые пересекли границу Украины, это военные преступники. И меня такое определение военных преступников несколько, скажем так, потрясло. Так вот.
Надо почитать международное право, международные документы и увидеть, кто считается военным преступником. И нет, солдат, даже армия агрессора, военным преступником по умолчанию не считается. Нужно лично совершить какое-то военное преступление.
Так вот, учитывая то, что изменения, если будут происходить, они будут происходить внутри России, внутри элиты, то единственное достойное место, которое я вижу для... Это не обязательно должна быть оппозиция, например, не оппозиция. Я наблюдатель, я писатель, я журналист. Это, на самом деле, говорить вслух то, что думают эти люди молча и сказать не могут. И показывать им вот какую-то реперную точку, а действительно не нести какую-то фигню на гранты Госдепа.
И не выступать судьями, не судить их там, деятельное раскаяние не требовать в виде заноса куда-нибудь или в виде еще чего-нибудь. Мы не судьи, не прокуроры, мы политики. Наша задача сделать так, чтобы в стране было лучше жить. И вообще, чтобы в ней было все хорошо, чтобы не было войны, чтобы она развивалась по адекватному пути развития. И для этого нам нужно разговаривать с теми людьми, которые имеют какие-то ресурсы там, мы от этого никуда не уйдем. Мы с ними должны будем разговаривать, а не судить их и не выступать, как будто мы тут трибунал, иллюстрационная комиссия. Это так не сработает.
Ну так что же будет с ФБК?
Не знаю, посмотрим. Если они смогут сохранить свою репутацию, если они смогут сохранить свою репутацию по отношению к их западным спонсорам, то с ними будет все в порядке. То, что у них нет репутации среди российской оппозиции, среди их зрителей, это не так важно для них. Эти фонды, кстати, они финансируют проекты независимо от того, смотрит их кто-то или нет. То есть даже если их смотреть перестанут, это ни на что не повлияет. Вот сам факт в том, что они замешаны в отмывании денег, он как бы может быть проблемный для их спонсоров. Фонды могут не захотеть с ними связываться, но это посмотрим.
Так это, собственно, главная проблема грантов. Я помню, там был какой-то грант на деколонизацию пельменей, помните? Уж не помню, кто его давал. Сняли пару роликов, потратили безумное количество денег.
На деколонизацию много грантов дают. Это имеет понятное очень объяснение, потому что европейским политикам, они, во-первых, видели распад СССР по границам, как бы таким, в значительной степени, ну и не этническим или национальным, но национальным, но в общем таким, им очень понятным. Во-вторых, у них в Европе в основном национальные государства. И поэтому как бы они могут вполне видеть потенциальные проблемы в России в таком вот распаде по национальным границам. Поэтому долгое время было, я уж не знаю, как сейчас, но долгое время было, что если сказал волшебные слова, что ты, значит, деколонизационный активист, что у тебя горизонтальная структура, безлидерская горизонтальная структура, и еще какое-то третье было волшебное слово, я забыл, то сразу...
Глобальное потепление.
А?
Борешься против сексизма в глобальном потеплении.
Не-не, это не, деколониальные активисты, вот важно, что у них безлидерская, деколониальная, значит, горизонтальная структура. Вот, забыл третье еще-то было, вот тоже волшебное слово. И сразу выдавали там много денег, то есть можно было офис в Берлине там принимать там людей, сидеть, работать в нем, ну, в общем, наладить свою жизнь можно было. Некоторое время вот это волшебные слова, там, я там активист на коренного народа, там, не знаю, Магадана. И у нас горизонтальная безлидерская организация, типа, включающая в себя, значит, активистов и в самом Магадане, так и в Лондоне, Берлине и Сан-Франциско. Поэтому нам нужно, значит, 150 тысяч долларов на съезд и еще 20 тысяч на текущее финансирование. Ну, полные суммы не давали, но как бы вот так это работало некоторое время.
То-то их столько развелось. Последнее, что-то мы все последнее, 115-е последнее, как всегда, латынь. Вы обратили внимание, Макс, что произошла удивительная вещь. Вот снято табу на это страшное слово «грант» и даже на страшное слово «грантосос», потому что раньше как бы это было неприлично произносить, но потому что тут Путин боролся, запрещал НКО, некоммерческие организации.
В том-то и дело, было... в том-то и дело, что раньше то, в чем обвинял Путин нас, было неправдой, что какое-нибудь движение «Голос», которое даже и финансировалось хоть трижды на иностранные гранты, никогда в жизни не получало оттуда никаких указаний. И какой бы то ни было...
И выполняло очень важную для России функцию.
Конечно, выполняло важную для России функцию, чисто внутрироссийскую, ни с кем не советуясь, и поддержку получала просто по факту своей деятельности. И ни на миллиметр, никогда в жизни не подвинуло бы ни одну свою позицию от того, что им пришло иностранное указание. В голову даже никому не пришло это сделать. Да?
Или мемориал.
Мемориал. Любые, много кто вел, там, получал гранты, но никогда никому не приходило в голову, что ты станешь говорящей головой или марионеткой такой структуры. Это просто, это даже в шутку никто не сказал. Если бы в 2019 даже году, я уж не говорю там 12-м, 13-м, в 2019 году кто-то бы нам сказал, что открывается в Тбилиси фабрика эльфов, куда можно пойти работать и писать по фейковыми аккаунтами ВКонтакте правильную американскую позицию, созданную, значит, вот этими вот важными, значит, американцами, для российского, просвещать российский народ, да все бы это просто поносили. Ни одного бы не было спикера вообще ни в одной части оппозиционного спектра, кто не плевался бы от этой затеи просто вот во все стороны. Никто бы на это никогда не пошел. Просто эта фишка в том, что это было неправдой, это всегда было неправдой. Во-первых, в основном политики не брали гранты никакие. Да, там, насколько я знаю, Навальный не брал, насколько я знаю, никакие политики не брали, там, которые участвовали в какой-то общественной жизни, они на российские деньги существовали, мы не брали никогда.
Когда Путин отрезал от российских денег, вот тут это и началось, это как бы не желание, это беда.
Даже кто брал, они не слушались никого, и в голову не приходило даже такое. Ну да, понятно, что Путин, когда отрезал от российских денег, стало сложнее, но неважно. Сейчас-то картина совсем другая. Сейчас это вот все, в чем обвинял тогда Путин, Вашингтонский обком, что вам там раздают методички, это же все стало правдой. Это же стало все правдой вдруг. Что действительно идут российские политики, садятся в эту эльфятню, значит, и сидят, и там что-то пишут.
Эльфятник.
А?
Эльфятник.
Да, эльфятник, да. Ну, или вот выступают, вернулись только что из тюрьмы, выступают на пресс-конференции. Очень адекватно все говорят. Явно позиции близкие россиянам. Все аплодируют. Наконец-то появились новые политики, которые нормально говорят с россиянами. Все хорошо. Две недели проходят, все пошли по методичке фигачить. Ну, что это такое? Ну, как? Ну почему? Главное, зачем? Это же просто перестают... Вот что происходит сейчас с отношением к ним, да? Ну, это же вот все. Ну, надо самим формировать свою позицию, самим команду свою собрать, обсуждать внутри, с другими оппозиционерами обсуждать, россиянами, российскими, медийными лицами российскими, независимыми обсуждать. Так формировать позицию-то надо. А не с представителем, блин, Госдепа, который на работе, блин, в Вашингтоне работает. Ну, что это так? Нет, с ними надо разговаривать, это нормально. Можно учитывать их мнение, можно встречаться, можно доносить какую-то позицию, можно слушать, что они... Но нельзя быть их марионеткой. Это же не годится. Мы же политики российские. Мы не часть американского отдела по работе с Россией. Так же нельзя. Ну, я не понимаю просто, как это, когда это, в какой момент это перевернулось. У меня такое ощущение, что на какое-то время назад, типа год назад где-то, просто вот все отчаялись в том, что мы когда-то в России будем заниматься политикой. Что мы когда-то вернемся, что мы куда-то изберемся. И все пошли просто вот, как это говорится, выходить в кэш. Просто вот у кого что есть, пошли все в кэш выходить. О, этот то продать может, то продать, этот к тем пошел, эти дали денег, у этих взял, там что сказать, то и надо. Потеряли всяческое вообще уважение к себе, к своей позиции, к формированию этого. Куда все это делось? Ну, мы никогда же мы так не сделали бы, будучи в России. Ну, понятно, что тяжело в эмиграции многим. Я, кстати, должен сказать, что, как там это, сытый голодного не разумеет. Я-то сытый, понятно, что у меня совершенно другая ситуация. По сравнению с очень многими, кто уехал в эмиграцию, я вот так тут вот
рассказываю. Откуда вы сыты-то?
А?
Откуда вы сыты-то?
Ну, я так распинаюсь. У меня есть YouTube, который прибыльный. У меня бизнес свой есть из старых еще времен. Деньги, накопления, активы. Потом, я живу в стране, где я живу по праву. Мне тут не могут сказать, как в Латвии дождю, что что-то ты там не то сказал, уезжай отсюда, мы тебе ВНЖ отменяем. Ну, моя семья тут со мной, мы, как бы, ну, у меня хорошие отношения в семье, она вся тут, то есть, ну, как бы, у меня, как бы, нету, да, у меня никто из команды не сидит, у меня нет заложников в России, у меня, как бы, ну, понятно, что, ну, у меня очень специфичная ситуация, поэтому, может быть, я так вот тут рассуждаю, а люди говорят, типа, а я сижу там на пособии в Германии в каком-нибудь там... лагере беженцев и типа у меня в России там остались там родственники или еще что-то такое, и мне там не на что там нечего, а ты тут мне там вещаешь про какие-то там эти вот принципы свои высокопарные. Я понимаю. Но все-таки, но если ты берешься быть лицом, да, там, или выступаешь там, как российский политик, ну, надо самому формировать свою позицию. Ну, нельзя так.
Ну что ж, мы и так уже проговорили полтора часа. Это перебор, но это было великолепно. И я считаю, что это очень важный эфир, потому что некоторые вещи были едва ли не впервые сформулированы. И в частности, одна из них, как я понимаю, это то, что история с Железняком – это не причина, это следствие. Это следствие положения российской оппозиции за рубежом. И вопрос о том, что, ребята, вы хотите быть инстанции, которая занимается политикой, или инстанции, которая получает гранты?
Да даже не такой вопрос. Вы хотите быть инстанцией, которая занимается политикой, или вы просто хотите жизнь свою организовывать лично, свою жизнь там оплачивать, там, ну, зарплату себе выписывать? Вот в чем, где здесь, что здесь первично?
Ну и вообще...
Мне просто говорить, но надо учиться зарабатывать себе свои деньги как-то, не политикой, а по-другому.
Ну и вообще, как вести себя в ситуации, когда и с той стороны нехорошо, я имею в виду внутри России и у Путина, и когда та методичка, которую предлагает Госдеп, она там написана вместе с деколонизаторами, тоже выглядит совершенно дико.
Надо свою политику вести, свою. Только так можно быть нормальным российским политиком, хоть в изгнании, хоть в России, где угодно. Надо вести свою политику. И надо организовывать так свою жизнь, чтобы ты имел возможность беспрепятственно и спокойно вести свою политику сам. Ты можешь ошибаться, можешь неправильно что-то подумать, неправильно, но ты не можешь из-за денег, или из-за положения, или из-за ВНЖ, или из-за чего-то еще формировать политику не так, как ты сформировал бы ее сам в свободных обстоятельствах. Ты должен сам формировать свою позицию. В этом фишка вся политика.
Ну что ж, ну это, кстати говоря, относится тоже в очень большей степени. Ведь у меня же какая претензия к Невзлину, помимо, ну, того, что нельзя бить жену жену Максима Миронова, даже если тебе не нравится, что Максим Миронов написал. Ну, если тебе не нравится, что написал, напиши в ответ. Если тебе очень не нравится, если у тебя вот просто все разодралось, возьми сам билет. Приедь в Латинскую Америку, сам лично дай Максиму Миронову пощечину. Это, не конечно, надо, тоже выходит за рамки. Но как бы если у тебя вот... Если ты прямо это кушать не могу.
Кстати, мне иногда звонят и ругаются на меня. Это бывает такое. Ничего страшного, это часть жизни. Но не надо дискуссии. Это конечно,
никуда не гонится. Да, так вот, там же то же самое, потому что встал вопрос... о тех сетках, там тоже каких-то деколонизаторских сетках, которые тоже, возможно, как-то от Невзлина зависели. Да. Тут мы не видели, не доказывали, но уже просто, может быть, у меня начинают глаза быть велики, но я просто очень часто читаю какой-нибудь, пардон, на там твит деколонизаторский, думаю, интересно, это украинская пропаганда или это какая-то невзлинская сетка? Это та же самая фабрика эльфов.
Не слышал про другие фабрики, но может быть, да. Не знаю. Про Невзлина не знаю. Ну, Невзлин меня не интересует совершенно. Он же не российский политик, никогда не позиционировал. Он меня интересует с точки зрения того, что он уголовное преступление, похоже, что совершил вот с этими заказами.
Это еще атмосфера, да? Атмосфера, которая получается в сети, которую ты не понимаешь, это пишет человек на самом деле, или это пишет человек, потому что там ему, у него такая методичка, и он этим заражает нормальных людей, и они считают, что это нормально, и они, может быть, это настоящие люди, но они это написали, потому что они прочли 100 твитов, которые это нормализуют. Это самое страшное.
Да, это все очень, очень нехорошо. И почему-то действительно стало, нормализовалось вот такое вот толкание нарративов. Не знаю.
И вот луч разума в темном царстве. Максим, спасибо огромное.
Спасибо.
Юлия Латынина, Максим Кац. Так, а у нас кота-то показывали на этот раз? Ну, я не знаю, показывали или нет. Но, в общем, кот у нас был и тоже все внимательно прослушал. Подписывайтесь на наш канал, господа. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте делиться мыслями и комментами. И до встречи, Максим. Посмотрим, чего вы ответите. Я думаю, вам есть чего ответить.
Да. До свидания. Все, вышло. Сейчас тебя не отключит.
Ну, Даша сейчас отключит. Вот ты не на сте справа пишешь. А, есть код.
О, блин, устал даже я. Такой разговор у нас получился.
Слушайте, ну у нас классный разговор получился. Я считаю, что мы прямо вот это...
Да.
Задали трет.
Да.